История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Русские в истории Латвии. Когда, как и почему. Так называется книга, которая вышла на латышском языке. И там с авторов есть целая плеяда знакомых фамилий. Шней, Страубе, Пазухина, Мейнтаурс и Кусаченко. Вот все это соавторы этой книги. Сегодня мы будем говорить с Надеждой Пазухиной. Мы с вами давно не встречались. Где вы и как вас представить правильно? Где работаете?
Добрый день, Лидия. Очень рада вас видеть. Действительно, давно мы не встречались, но всегда приятно поговорить с вами. Иногда слушаю ваши программы, так что немножко в курсе того, что происходит в вашей творческой жизни. Но я по-прежнему занимаюсь исследованиями, занимаюсь преподаванием тоже, но статус, да, я исследователь Института философии и социологии. Сейчас наш институт находится в подчинении факультета гуманитарных наук. Мы теперь объединены, но, тем не менее, да, направления исследовательские, они остались прежними. Для меня это история староверов не только Латвии, но и Балтии. Но и в целом мы продолжаем заниматься разными проблемами, в том числе и исследуем религиозные общины и современные религиозные течения в Латвии, в Балтии, участвуем в разных исследовательских проектах. И вот как раз сейчас заканчивается один большой проект исследовательский совместно с географами, как мы говорим, с факультетом географии. То есть сейчас иное название, но наш проект посвящен процессам миграции, и наша исследовательская группа рассматривала и в историческом аспекте, и в современном, какой потенциал у религиозных общин есть для интеграции или для включения, для помощи и мигрантам, и вообще вот вновь приехавшим, и для помощи беженцам, вот как мы последние годы уже тоже пережили очень такой сложный и драматический процесс включения вот этой совсем неизвестной для нас раньше группы людей в общество. Так что да, мы занимаемся активно. Если об этой книге,
о вашей части этой книги.
Да, на самом деле вы сказали соавторы, что, наверное, правильно, но, по сути дела, это беседа. Это беседа, инициатором которой был Марис Зандерс, ваш коллега, в какой-то мере, да, и человек, интересующийся историей, и не только историей. И это целая серия. Здесь в оформлении вы видите такой, как гриф «Latvijas vēstures mīti un versijas» – «Мифы латвийской истории и версии». То есть версии не только о мифах, да, но версии и о исторических событиях, и каких-то процессах. Эта серия, в ней вышло уже, по-моему, 7 книг, продолжающаяся серия, и это именно беседы. Вообще это публицистика, это не такое академическое издание, посвященное какой-то конкретной проблеме. И у Мариса была одна из идей поговорить о том, кто такие русские в Латвии, что такое русская община, если такая есть, если мы говорим о русских как об общине, или, может быть, такой нет, как складывалась такая вот история русских в Латвии. И его интересовал в данном случае именно исторический аспект, то есть до Второй мировой войны. О чем шла речь. И он беседовал...
А от какого?
Ну, вот от истоков.
От истоков.
И здесь, конечно, тоже это очень большой вопрос, потому что вот как раз версии и с точки зрения археологии, поэтому здесь есть беседа с Андресом Шне, и с точки зрения истории идей, как раз вот Гвидо Страубе отчасти об этом беседует, высказывает свою точку зрения, и с точки зрения культурных памятников, например, и каких-то текстов культурных, которые сохранялись в широком понимании, понимание. То есть не только тексты вербальные, словесные, да, литературы или какие-то исторические источники, хроники, но и, да, вот памятники, архитектура и так далее. Вот как раз Мартинш Минтаурс, мой коллега, и, очевидно, тоже он присоединится к нашему с вами разговору, может быть, расскажет немножко больше. И вот 20-е годы, когда в русской среде появляются другие русские эмигранты после революции, выехавшие из Советской России и приезжающие иногда и из Советского Союза сюда, о 20-30-х годах рассказывает Андрей Гусаченко, новый наш коллега, доктор истории, и его тема исследований как раз связана с белой эмиграцией. Это очень интересная тема, потому что довольно много у нас есть исследований, публикаций о жизни русского меньшинства в межвоенной Латвии, и о 20-х, о 30-х годах, но вот эти взаимоотношения, так скажем, местных русских и так называемой белой эмиграции, это тоже очень... термин,
наверное,
да, противоречивый термин, потому что кого относили к этой белой эмиграции, это тоже очень разные люди, и по политическим взглядам в том числе. Но вот этим вопросом как раз Андрей занимается, поэтому если вы с ним побеседуете, думаю, что тоже получится очень интересный разговор. Ну и моя часть книги, да, эта беседа была скорее о староверах, потому что, конечно, Марис знает, что это моя основная тема исследований, но его больше интересовало в этих наших беседах вторая половина 17 века, то есть когда вообще староверы появились, и 18 век, и такой вот феномен городских староверов, особенно здесь у нас в Риге, потому что, конечно, все рижане знают Гребенщиковскую общину и внешне, и на слуху, и в разных контекстах тоже, но не все рижане знают, почему называется Гребенщиковская община, начнем с этого.
И что это, вопрос,
да, и что это за староверы, или еще вот такое есть распространенное представление, вот это монастырь. Я всегда говорю, ну, это не совсем все-таки монастырь. Да, или лучше сказать, совсем не монастырь. Но такое представление есть, потому что действительно обнесено стеной, это целый комплекс зданий Гребенщиковского общества или Гребенщиковской общины. И поэтому разговор у нас был больше как раз даже, наверное, о 19 веке, о конце 19 века. Эта книга очень хорошо иллюстрирована. И сразу скажу, что, может быть, кому-то просто будет интересно полистать эту книгу. Она есть уже в магазинах, конечно, она будет в Национальной библиотеке. Здесь очень много фотографий, и фотографии как из исторического архива мы достаточно много использовали, так и из частных коллекций, из частных собраний фотографий. Ну и вот здесь, конечно, я действительно очень благодарна Дмитрию Трубецкому, который поделился фотографиями собственной коллекции. Владимир Никонов тоже предоставил фотографии, как раз касающиеся латгальских староверов. И мне, конечно, очень приятно, что эти фотографии, они в этой книге опубликованы, и много других еще, другие соавторы использовали какие-то свои контакты и возможности. Я вспомнила про 19 век, и в связи с этим говорю об иллюстрациях книги. Мы о последней трети 19 века и начале 20 века не только в Риге, но вот вообще в таком историческом контексте что-то знаем, но те, кто интересуется историей архитектуры, в основном знают про Югендстиль и про Джорджа Армистеда, да, и вот такой славный, да, период развития города. Но были и Форштадты, был московский Форштадт, о котором, конечно, вне истории общины староверов, ну, невозможно говорить.
Но мне бы хотелось все-таки разделить религию и национальность, потому что очень много есть православных латышей, но староверы все-таки они связаны с русским языком и национальностью больше, чем даже русские православные.
Это очень хороший вопрос, Лидия Марис, что-то подобное у меня спрашивал, немножко только в ином ключе. В первую очередь, наверное, сразу надо сказать, что, конечно же, большие религиозные общины и в целом христианство, конечно же, не связано с этнической принадлежностью. Да? И эллины, и иудеи, любой найдет свой путь в следовании за Христом. И в православии, в том числе и в русском православии, конечно, нет этого акцента на этническую принадлежность. И для Латвии православие, когда оно приходит, оно тоже открыто для всех. Это в данном случае такая понятная исходная точка. Но если говорить о староверах, они тоже православные, но их история сложнее. Это была та часть православных, русских православных, которая подверглась гонениям за то, что они хотели, собственно, сохранить то же самое православие, православную традицию, но более укорененную в опыте русской святости, русской традиции. Ну вот на тот момент, на момент раскола русской православной церкви, это середина 17 века, оказалось, что такие люди были не совсем удобны для политических каких-то процессов.
Вот, в России?
В России, конечно же, да. Речь идет о России, но на момент середины 17 века в Латвии еще не было в такой мере распространено православие, так что, естественно, да, раскол это связано с русским государством, с Москвой в первую очередь, и реформами Никона, но я эту всю историю сейчас не буду пересказывать, потому что она известна,
ну,
конечно,
известна.
Или об этом конечно, очень много написано, и действительно можно и прочитать, но я начала говорить о том, что сложнее, да, эта история староверов, почему они так укоренены в русской культуре, тем более, можно сказать, в такой допетровской русской культуре. Это традиционная русская культура до модернизации, собственно, в такой вот политической России и модернизации светской культуры, которая началась, конечно, уже все-таки после Петра или с Петром, с его реформами. Для староверов очень важен не только язык, там, русский язык, но я бы даже сказала церковнославянский, потому что богослужение, оно происходит не на современном русском языке, как, кстати, у православных, русских православных, я имею в виду. Но для них очень важны общие традиции такого уклада быта. И в этом смысле они, конечно, достаточно закрытая группа. То есть просто по таким культурным практикам, практикам повседневности, и чтобы выжить где-то в иных землях, где они оказались, как беженцы, как гонимые, конечно же, они держали достаточно крепко вот эти вот свои традиции, свою общину. И это, с одной стороны, и сложность, потому что, когда ты живешь в очень замкнутом мире, ты действительно в этом мире почти всегда связан с очень большой ответственностью. Все друг друга знают. И очень много запретов на общение с внешним миром. И они касаются больше сторон как раз повседневной жизни. Ну, естественно, таких вот устоев нравственных. Но, с другой стороны, это большая сила. Сила в том, что это очень большая взаимопомощь. И взаимопомощь, которая проявляется и на уровне вот просто накормить голодного и дать возможность помочь, потому что у староверов всегда это принято, не просто милостыню подают, но человек задействован в какой-то реальной помощи, то есть он что-то делает по своим силам, никто никого не заставляет работать сверх сил, но по своим силам он все-таки участвует в жизни общины. Это такая взаимопомощь, и это взаимопомощь уже на уровне, ну, например, сегодня мы бы сказали бизнеса, каких-то деловых отношений, что было практически всегда. Друг другу помогали. И вот в Риге, собственно, вот эта община, которая сформировалась, да, это была взаимопомощь, конечно же, и потом уже на каком-то другом уровне это были связи конфессиональные, ну так мы можем сказать, да.
Можно ли сказать, что с 17 века русские, которые появились здесь, это были в основном староверы, и только где-то спустя 2-3 века уже православные русские начали здесь появляться больше? Как состав русского населения Латвии, как вы оцениваете, тоже немножко в связи с религиозной такой направленностью?
Тут вот как раз много разных версий. Часть из этих версий изложена в этой книге, чем она интересна, потому что каждый из моих коллег-историков...
Я её не читала.
Ну, вот если будет время, прочитайте книгу. Ну, или хотя бы пролистайте, посмотрите. Потому что, да, это мои коллеги-историки, у каждого есть своя какая-то база аргументов, кто на чем основывается, на каких исследованиях или каких-то артефактах, в том числе археологических. Но о принадлежности конфессиональной сложно судить, и никакой, конечно, статистики у нас такой очень точной нет.
Ну, нет,
ее не может быть. Вы знаете, что первая перепись населения в Российской империи, она была только в конце XIX века, 1897 год, и, конечно, ее данные тоже надо вот очень критически воспринимать, потому что это совсем другие принципы были еще тогда. Ну и вообще эти принципы менялись, конечно же, с течением времени. Я не могу сказать, что в середине XVII века человек, русские, которые здесь были, они были исключительно староверы. Но это сложно сказать. То есть была очень большая группа таких людей, которые, были, да, которые сюда просто пришли, вот эти вот гонимые. Да. После реформы, причем тогда они еще сами себя никакими староверами не называли, да, они были сторонники старой веры, но они были православные. И, в общем, их так и воспринимали, как православных людей, были достаточно работящими, вот им предоставляли земли пустующие, они занимались земледелием. Но, конечно, была какая-то часть людей, если опять про конфессию, то были православные, ну, православного обряда, то есть православие, мы можем сказать, что это особенно до вот этих больших реформ Никона, в каждом регионе православная церковь, какие-то вот такие богослужения, в пении, например, могли быть какие-то свои особенности, это не было унифицированное нечто, но использовался церковно-славянский язык, конечно, и да, здесь были православные, но по этническому происхождению, ну, сложно сказать, кто они были, возможно, это были белорусы или вот русины, но Великое княжество Литовское тут у нас рядышком, в соседству там тоже православие было распространено, поэтому есть вот русские купцы, ну, другое дело, они были постоянно или непостоянно здесь, но тоже они русские. Сложно. Вообще, когда говорят про этническое происхождение русских, очень большой такой вопрос, потому что мы знаем длинную-длинную историю того, как формировался вообще этот русский народ, да, и сформировался ли на там... Да. Ну да, как нация, например, сейчас да, очень много политологов пишут о том, что это такое, потому что Сибирь, Зауралье и там Север, например, да, это, конечно, очень такие вот процессы длительные, и владение русским языком или русифицирование каких-то групп людей, чуваши, предположим, да, или марийцы, но делает ли это этих людей сразу русскими? Но их собственная идентичность, и в том числе культурная самоидентификация, может быть русский, да, если они выросли в этой русской среде, читали книги на русском языке. Поэтому сложно, да, этот вот вопрос этнической принадлежности, он непростой всегда.
Этнической принадлежности, религиозные тоже. Я была далеко от Риги, где-то в районе Алуксна, и там целая такая область, ну, небольшая область, которая все жители там православные, хотя основной язык латышский, живут латыши. Все зависит от того, какой был барин. Барин был православный, русский, и, соответственно, всех крестили в православии. Вот такой образовалась такая ячейка православия. То есть все-таки нет такой особой связи между религией и национальностью. Да принято у нас так считать, что православный – русский, старовер – русский.
Да, в какой-то мере вы правы, конечно. Есть определенные культурные стереотипы. И что если вот католик, то тоже русский человек редко бывает католиком.
Да. Но если мы
если мы приедем в Латгалию, мы увидим, даже не надо далеко в Латгалию ехать, и в Риге тоже. Есть русские люди, ну или, по крайней мере, они так себя называют русскими людьми, но они принадлежат к католической общине. Но, опять же, вот в случае со староверами, поэтому их называют этнорелигиозной группой чаще всего, потому что подавляющее большинство, большая часть и всегда большая часть староверов, конечно, были русскими или белорусами, если так мы вот хотим уж совсем какие-то градации. Но в смешанных браках было такое, что иногда и, например, из латышских семей, если девушку брали, ну вот бывало такое, что ее крестили. Но это, вы знаете, что у староверов нужно обряд крещения полностью пройти. То есть, когда тебя принимают уже в общину староверов, считают своим, это и обряд крещения, и знание молитв, исследование всем традициям и такому образу жизни, это, конечно, одно из таких серьезных требований. Раньше это было еще более серьезным требованием, но и сейчас тоже. И я думаю, что людей может привлекать, да, я знаю, что вот в Германии, например, есть тоже много немцев, то есть их родной язык немецкий, они из немецких семей, но их интересует именно староверие, то есть древле православие, как вот более древняя форма православия, они интересуются сначала просто вот на уровне текстов и ритуалов, а потом они приходят в общину, но там в большей степени случаи тех староверов, которые имеют иерархию. Наши староверы без поповца, у них нет священной иерархии. Вот, кстати, это тоже был один из вопросов Мариса Зандера. Он спрашивал вообще, есть ли или нет. Ему казалось, что есть священники, потому что вот эти духовные наставники, ведь это они наставники, так выглядят, да, у них есть свое облачение. Да. К ним, конечно, обращаются батюшка, очень похоже, как и в православной традиции. Да. Но почему этот вопрос тоже важный, но он исторический, этот вопрос. Для беспоповцев нету после реформы Никона, после наложение анафемы на все обряды, древние, они считают, что прервалась вот эта связь с первоначальной апостольской вот этой традицией на священной иерархии, и это условие вынужденное, то есть они не рады такому, но они не принимают иерархию, сохраняя в молитвенной памяти и вот в таком богослужебной практике тоже духовную связь вот с тем, что было до раскола. И вот это понятие единой церкви, такой незримой церкви есть, и не зря у нас древнеправославная поморская церковь, это понятие церковь с большой буквы, но существует, но она вот незримая. В таком вот видении священника в облачении не присутствует, но есть моленная или храм, есть молитва, есть таинство крещения и исповеди, что вот в таких условиях уже жизни после таких последних времен или в течение этих последних времен, а кто знает, как долго они будут длиться, это вынужденная ситуация, но в ней можно вот сохранить такую сакральность.
Дух, что я имела в виду, да. Почему такое название вашей части? «Свои среди чужих и чужие среди своих». В общем-то, мне кажется, философское такое вопрос.
Да, ну, конечно, и название тоже у каждой главы немножко провокационное, может быть, или вот нацеленное на размышления. Я выбрала это название, я довольно долго, я не очень могла сформулировать такую главную идею. Мне кажется, что староверы вообще в истории и России, Российской империи, и в истории Латвии, и в контексте русской культуры всегда были в какой-то мере таким неудобным моментом. То есть, с одной стороны, конечно же, это те хранители древних пластов культуры, благодаря которым у нас сейчас есть представление, например, об иконах до XVIII века, до этой новой манеры письма. У нас есть представление о древнем пении, да, и мы знаем, что вот знаменное, да, знаменное пение, и в Латвии у нас в списке нематериального культурного наследия есть занесено теперь вот это знаменное пение, особая мелодика и особая техника тоже пения. То есть благодаря этому мы знаем. Но с другой стороны, все время они были неудобными, и, собственно, для самой русской культуры. То их считали темными людьми, то их считали не признающими светскую культуру, поэтому вот как-то против образования и так далее. То, что есть духовное образование и религиозное образование, это ведь тоже важно, да, но до определенного момента это считалось как бы, может быть, на весах, да, да, вот да, такого да. Идеи века просвещения, но не то, что нужно действительно очень высоко ценить, хотя напрасно. И когда староверы оказываются в ситуации почти подпольного такого существования, и особенно среди людей другой веры, среди людей другого этнического происхождения или другого языка, общения даже. Конечно, они вот в этих условиях подпольного существования, они чужие. Но, с другой стороны, они достаточно быстро становятся своими в том отношении, что они умеют построить такой конструктивный диалог. И здесь иногда говорили о такой способности интеграции. Можно и так, наверное, назвать. Но вообще это способность договариваться. И договариваться, не уступая своих принципов. И это, конечно, та социальная практика, если хотите, которая сформировалась в среде староверов за долгие-долгие годы, и, можно сказать, за столетия. Конечно, формируется из поколения в поколение, и благодаря в том числе тем разным обстоятельствам и сложностям, которые надо было преодолевать. И поэтому, вот, мне кажется, это такой немножко парадоксальный вообще феномен в целом, но и парадоксальное существование староверов. Они вроде бы и свои в России, ну, наверное, они свои, но одновременно они не совсем свои, они другие. И здесь у нас тоже в Латвии, разумеется, они в этом плане чужие, да, у них другой язык, у них другая вера, но они в какой-то мере и свои, как у нас обычно говоря, да, ну, венирмоусвэцэцэбнэки, они наши староверы, да. Они уже столько веков здесь живут. Как раз, да, вот это умение говорить, умение видеть, что есть общего в деле, не в вере, да, или каких-то еще представлениях очень тонких, богословских, а что есть общего в деле, что мы можем вместе реально сделать. И мне кажется, это вот очень важный такой момент, о котором мы все еще можем думать, и не только думать, но и делать, да, потому что общее дело всегда можно найти.
И высоко ценилось это всегда и в 20-е и 30-е годы, 20-го, и сейчас, наверное, тоже. Я хотела вас спросить, уже сейчас не касаясь этой книги, вы одна из тех, кто хорошо приветствовал заволоковские чтения. Есть они еще? Нет их вообще?
Я и участвовала, да, это была такая конференция, периодическая конференция,
раз,
да, и мы выпускали в том числе и сборники, то есть я просто участвовала и иногда помогала делать аннотации, редакторскую такую работу. В данный момент этот проект пока приостановился, но его проводило общество имени Заволока, и оно вот последние годы, особенно начиная с периода пандемии, его деятельность так вот активно не ведется, поэтому нет и конференции. Но существует по-прежнему Старообрядческое общество Латвии.
Конечно.
И Илларион Иванович Иванов в добром здравии, и много очень не только планов, но и такой вот работы. Они занимаются издательской работой. Сейчас Инна Керничанская работает в архиве и работает над текстами биографических эссе, я бы сказала, или ну вот столько, сколько можно из архивов собрать, о наставниках, и наставниках и рижских, и не только рижских. Вышли книги биографические тоже о староверах латвийских. Так что в этом плане работа продолжается. Да, может быть, поменьше таких вот общественных событий. Но, тем не менее, община живет. И вышла, кстати, очень хорошая книга, и она есть в Национальной библиотеке. В 22-м году вышла книга Азия Исаевича Иванова «Сказание о Гребенщиковской общине». Очень интересная книга. Это первая часть. Он пишет и, наверное, сейчас уже заканчивает вторую часть уже о 20 веке, а первая часть посвящена как раз вот началу формирования общества рижских староверов и 19 веку.
Так был реальный Гребенщиков.
Да, был реальный. Алексей Гребенщиков – это совершенно реальное лицо, но название Гребенщиковское, конечно, не потому, чтобы прославить только одного этого человека. Ну и, как написано, много версий. То есть есть версия, что вообще это название в большей степени связано с мызой Гребенщиковской, Гриденберг, территория поместья, где находились огороды в том числе, например. Вот. И просто был запрет на название общин, любых староверческих общин, они как раз вот во время на Николая I, ужесточение такое юридическое, и нельзя было называть храм во имя посвящения. То есть вот Успенский храм или, скажем, Успенская община, это было бы невозможно. В Москве, вот, например, Преображенская община, община на Преображенском кладбище, да, она свое название тогда сохранила. В Риге это было невозможно, и надо было представить какое-то другое название. Ну, вот решили назвать Гребенщиковской.
Это один из вариантов, да?
Один из вариантов. Ну, в общем, близко. Но на самом деле таких вот четких документов в архиве нет, но исследования, кстати говоря, ведутся, и очень может быть, что все-таки какими-то еще кружными путями удастся более точно найти, и, может быть, биографию этого Алексея Гребенщикова. Он был одним из жертвователей. Откуда известно его имя? Это реальное, конечно, лицо. Но вот как проходили эти дискуссии, почему предложили именно это название? Но, скорее всего, это просто вот как раз умение договариваться. Да, один из таких компромиссных вариантов, чтобы сохранить, ведь это была богадельня, и сохранили не как религиозное учреждение в тот момент, а как богадельную больницу и приют. Для этой богадельни такое было подобрано название.
Спасибо большое за то, что уделили время, рассказали. Если с Марисом Зандерсом вы говорили 3 часа, у нас это заняло не так много времени. Спасибо. У нашего микрофона была Надежда Пазухина. «100 реликвий истории Латвии», рассказывает историк Ирина Зайбарта.
Всем известно, что одним из самых-самых значимых, самых больших символов независимости и государственности Латвии является памятник свободы. Если мы говорим «памятник свободы», то всем ясно, о чем мы говорим, вне зависимости от того, где мы находимся. Но одна из 100 реликвий, которые мы выбрали, конечно, не памятник, но вещь, которая очень-очень точно относится непосредственно к этому памятнику. Это серебряная ручка и перо, которым были подписаны документы открытия этого памятника. История памятника до того, как он был открыт, довольно долгая. Сразу после окончания боев за освобождение в обществе Латвии стали говорить о том, что нужно построить памятник людям, которые отдали свои жизни, которые сражались за свободу Латвии. Эта дискуссия в обществе была довольно продолжительной, и уже в разных местах Латвии стали строиться эти памятники. Например, первым из больших памятников был памятник в городе Цесис, где происходили бои лета 1919 года, и в 1924 году этот памятник был открыт. Но в Риге его не могли построить довольно долго, именно потому, что это должен был быть уже по определению самым большим, самым значительным памятником в память освободительных боев, и поэтому было ясно, что, во-первых, нужен конкурс для того, чтобы этот памятник был действительно символом свободы и независимости, а во-вторых, если это такой значительный памятник, то он обязательно будет стоить дорого. И поэтому было ясно, что эти формальности нужно привести в порядок. Во-первых, было несколько конкурсов по предложению, каким должен быть этот памятник. И в конце концов, в последнем из этих конкурсов победил, как вам уже известно, скульптор Карлос Зале со своим предложением памятника. И когда он уже был готов работать, тогда был создан специальный комитет по созданию памятника свободы, так он и назывался, Brīvības pieminekļa komiteja. И этот комитет возглавил президент. Сначала это был Густавс Земгалс, потом, конечно, Альберт Сквесис. И под руководством президента этот комитет начал собирать пожертвования. Были изданы специальные знаки пожертвования, которые, пожертвовав 1, 5, 100, 20 или 100 латов, человек получал, когда делал свой взнос, свое пожертвование в счет памятника. И особые знаки были созданы, знаки пожертвования для детей и школьников. 20 и 50 сантимов. Ну, сколько каждый мог пожертвовать на этот памятник. В общем, на строительство памятника ушло около 2,5 миллиона лат. Но собрали еще больше этих пожертвований, а остаток, который не был использован на строительство памятника свободы, использовали на устройство братского кладбища. Тут же в Риге тоже проекта Карлоса Зале. В 1931 году, на годовщину провозглашения государства, 18 ноября, был заложен фундамент этого памятника. Это было торжественная церемония, и после этой церемонии строительство памятника продолжалось целых 4 года. И, наконец, 18 ноября 1935 года памятник был торжественно открыт. И, как вы знаете, традиция, когда закладывается или фундамент, или когда открывается какое-нибудь значительное здание или мемориал, тогда обязательно подписываются документы, которые вкладываются в капсулу или закапываются, или замуровываются, так сказать, для будущих поколений. Так произошло и в этом случае, и были подписаны особые торжественные документы в честь открытия памятника свободы. Их, конечно, подписал президент Альберт Сквесис, тогдашний президент Латвии. И вот это перо и эта ручка сохранились. Их сохранила семья сотрудника президента секретариата Ото Лапинша и передала их потом в музей. И именно этим пером подписаны эти документы открытия символа свободы, большого красивого памятника, который не только символ свободы, но, как известно, и с художественной точки зрения один из самых красивых и впечатляющих памятников не только в Латвии. И как памятник символ свободы, так мы считаем, что и это перо является, ну, неотъемлемой частью этого символа свободы. Хоть спасибо. И маленьким.
У микрофона была историк Ирина Зейберте. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.